Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение книги пророка Иеремии. И напомню, что мы ведем речь об обличениях пророка Иеремии, как они выражены на страницах его книги. И первое, как мы сказали, обличение – это обличение в идолопоклонстве израильского народа. С точки зрения пророков, идолопоклонство есть двойное зло, как приводит такой образ пророк Иеремии, что колодец, который имеет воду, вы оставили, засыпали и выкопали колодец, в котором нет воды. Вот такая амбивалентность идолопоклонства, амбивалентность зла идолопоклонническая. То есть, во-первых, люди оставляют Бога как источник живой воды, обрекают себя на жажду в пустыне, а с другой стороны, вместо того, чтобы отрыть засыпанный колодец, жажда-то все-таки мучает их. Они вырывают себе пустой колодец для того, чтобы пить там отравленную, гнилую, мертвую воду, убивая себя этой водой, ни в коем случае не соглашаясь отрыть засыпанный источник. То есть это и безумно, и неразумно, глупо, и бесчеловечно, и жестоко. Все, чтобы мы не могли каких эпитетов придумать. Пророк Иеремия так говорит об этом. «Переменил ли кто богов своих, хотя они и не боги, а мой народ поменял славу свою на то, что не помогает? Утоляя страсти, человек не насыщается. Припадая к идолу, человек питает свой дух, данный и созданный для Бога, но питает его суррогатной, ненасыщающей, гнилой пищей. И кроме того, идол-то ведь не помогает, то есть реально помочь он не может. Главное в том, что обращение к идолу есть обращение к лжи. Вот этот момент очень хорошо раскрывается в книге «Премудрости Соломона». В этой книге, автор этой книги рассуждает о различных видах язычества. И очень точно вскрывает ложь идолопоклонства. Во-первых, он говорит о том, что есть язычество, в котором люди поклоняются стихиям. Это, конечно, плохо. Это есть неправильно. Но, по крайней мере, в этом есть некий здравый смысл. Потому что, поклоняясь стихиям, человек поклоняется тому, от чего действительно зависит его жизнь. Во-первых, действительно зависит воздух, солнце, луна, может быть, вода. Это то, что действительно, реально для человека является источником жизни. Не будь всего этого, он действительно, реально умрет. От этого зависит урожай и его жизнь как таковая, вот его физиологическое бытие. А кроме того, все эти стихии, воду, воздух, солнце, человек не создал. То есть они появились задолго до человека, и всякий человек, включая первого, видел их уже пребывающим в природе, все эти стихии. И естественно, по крайней мере, есть некая логика в том, чтобы их некоторым образом обожествить, сделать их виновниками своей жизни и причинами своей радости, каким-то образом их олицетворить и молить их о милости и благе. Конечно, автор книги «Премудрости Соломона» говорит, что и тогда они не совсем извинительны, потому что Бог недалеко от каждого человека, и каждому, кто хотел бы его открыть, он бы открылся. То есть человек и тут допускает некое лукавство. И тут, поклоняясь солнцу или воздуху или воде, он мог бы прийти мыслью о том, что у этих стихий есть Творец, единый Творец. Эта мысль очень проста и очень доступна, и человек бы легко ее допустил. Но если он признает духовное бытие духовного Бога, тогда он легко должен будет согласиться и с тем, что у него есть хозяин, не просто источник жизни, безличностный, а личный хозяин, Господь, которому он должен дать отчет. А этого он не хочет принимать. Но, по крайней мере, вот в этой, так сказать, язычестве, связанном с поклонением стихиям, есть некая естественность. Но как объяснить человеческое идолопоклонство хоть чем-то разумным и естественным, автор книги «Премудрости Соломона» не знает, потому что поклонение идолу является изначальной ложью, ведь человек делает своими руками изображение, которое называет Богом, и начинает ему поклоняться тому, что сделали его собственные руки. Он называет Богом. То есть он изначально в свою жизнь вносит ложь. И эта религиозная ситуация, когда человек поклоняется идолу, называется именно ситуацией лживой. То есть когда ложь становится в основу всей жизни человека. Вот чем опасно идолопоклонство. И, к сожалению, очень многие люди, даже современные, которые, так сказать, балуются язычеством, они как-то не понимают этих вещей, естественных, впрочем, очевидных. Как можно назвать Богом и поклоняться тому, что сделали твои собственные руки? Как можно ждать помощи от того, кто на самом деле без твоей помощи ничего не может сделать, сделаться бы сам не смог? Очевидно, это ложь. И таким образом ложь кладется в основу человеческого существования. Язычество страшно именно своей, вот такое язычество страшно своей сознательной лживостью, когда фактически это и есть во всех проявлениях, во всех смыслах слова, это и есть сатанизм. В том смысле, что любой идолопоклонник поклоняется сознательно, поклоняется лжи. И естественно, такое поклонение лжи не может не вызвать присутствие в этом идоле дьявола, сатаны, который действительно через эту ложь еще больше отравляет души человеческие. Но эту ложь допускает сам человек. Он дает власть над собой сатане именно потому, что ложь кладет в основу своего существования. И эта ложь, естественно, как всякая ложь, начинает жизнь человека разрушать. Не может язычник быть мудрым. Не может, ну, по крайней мере, идолопоклонник не может быть мудрым. Потому что не может быть мудрым тот, кто поклоняется лжи. Мудрость – это свидетельство о истине. Человек, поклоняющийся лжи, не может никак быть причастным истине, стало быть, не может быть мудрым. Это касается и отношений нравственности и брака, потому что и отношения нравственности, и отношения в браке основаны на честности. Но какая может быть честность, если в основу положено служение идолу? Понятно, что идолов много, и каждый может иметь свою точку зрения, своего идола, своего башка, а стало быть, никакой единой истины, никакой единой чести быть не может. Человек погружается в разврат, нравственные его представления девальвируются, сама нравственность размывается, отношения в браке также размываются и превращаются все в совершенное непотребство. Все кругом в человеческой жизни разрушается. потому что человек поставил сознательно в основу своей жизни ложь. И этим и опасен поклонение идолу, что человек, поклоняясь идолу, заражается ложью. Он не просто отвращается от истины, он всю свою жизнь напитывает ложью и, стало быть, смертью. Вот за это и упрекает пророк Иеремия израильский народ. Обращение к Богу требует от человека изменений, требует, чтобы он стал духовным, чтобы он стал истинным. То есть все свои мнения, разночтения он подчинил истине, чтобы он стал чистым. То есть все движения своей плоти, все свои сердечные порывы он должен подчинить идеалу святости, быть таким, как создавший его Бог. И он должен изменить свое отношение к любви, то есть отношение к ближнему своему, именно понимая, что каждый ближний – это повод для служения ему, для заботы о нем, для разных способов оказания внимания этому человеку. То есть обращение к Богу требует всецелого преображения человека, изменения все во всех сферах его существования, во всех пластах его бытия. Человек должен измениться, полностью преобразиться во всем. Именно Бог требует всецелого преображения и сознания, и ума, и сердца, и воли, и чувств, и тела, и всего. Вот, естественно, это трудно. И человек, естественно же, опять-таки, в силу своей испорченности, он этому сопротивляется. И он понимает, что сопротивляться этому невозможно, пока есть Бог, пока он чтит Бога. И поэтому, опять-таки, естественно, приходит человеку мысль создать идола. И тогда, уже создав идола, я фактически создаю своего домашнего Бога. Я его выдумал, я его придумал, мне не надо ничего менять. Это я говорю, чтобы Бог от меня, вот этот божок мой, требовал. Это я ставлю перед ним условия, что он может от меня потребовать, чего не может. Я влагаю в него свои мысли, присваиваю ему свои страсти, принаделяю его своим грехолюбием. Каким-то образом я персонифицирую в этом идоле самого себя, страстного и возлюбленного. И, разумеется, мы с этим Богом прекрасно уживаемся, потому что этот Бог исполняет то же самое, что мне нравится исполнять, и требует от меня как раз того, что мне хочется, чтобы он от меня требовал. Настигается полный комфорт. Но это и есть ложь, потому что ничего не созидается в человеке. Человек замыкается в своей падшести, и возможности спастись от смерти у него нет. Ложь есть смерть. Отец лжи есть человекоубийца. Это фундаментальное свидетельство о природе лжи и о природе сатаны, дьявола, из Евангелия от Иоанна. И потому Бог и вмешивается в существование человека, потому что если бы допустить такое поклонение лжи, человек никогда не смог бы спастись в принципе и вообще. Надо все-таки разрушать вот этот уютный, самодостаточный мирок идолопоклонника и его идола, не переставая свидетельствовать о том, что он должен и может быть другим, и в этой его способности быть другим есть зачаток его вечной жизни. Если ты свяжешь себя с идолом, ты же не сможешь жить вечно. Ты будешь обречен вечно погружаться в ложь и в смерть. Вот это то, что касается идолопоклонства как такового. Интересно, что пророк Иеремия выделяет некий особый род идолопоклонства, когда человек надеется на себя или на другого человека. По мысли пророка Иеремии, это тоже своего рода идолопоклонство, потому что тогда человек все равно отрекается от Бога, как хозяина своей жизни, как источника всего лучше, и пусть не сотворяет себе идола, пусть не допускает такой степени лживости, как это связано с идолом, но все-таки наделяет с какими-то особыми полномочиями некоего другого человека или самого себя, зная, что человек же все-таки не Бог, что он тленен и смертен. Стало быть, он ну никак не может Богом быть. Если человек не может спасти сам себя от смерти, как он может спасать другого? Если человек не может сам измениться и стать кем-то другим, то как же он может что-то сделать по отношению к другому человеку? То есть ложь и в этом смысле есть, а главное, что и в этом же смысле есть лукавство, потому что очевидно же, что человек — это не Бог. И ждать помощи от другого человека, забыв о Боге, неразумно и лукаво. И поэтому, с точки зрения пророка Иеремии, с точки зрения Слова Божьего, так скажем, и надежда на себя, и надежда на другого человека есть тоже ложь. Так говорит пророк Иеремия: «Если вы говорите, мы сами себе господа, тогда сами себя и спасайте». Это очень замечательная вещь, замечательное свидетельство, очень актуальное для нашего современного представления о том, что человек хозяин своей жизни, что он сам себе голова, что он сам себе хозяин. Вообще интересное выражение — человек сам себе голова. Ведь в христианской традиции, в Слове Божьем сказано, что глава любому человеку есть Христос, что царь в голове должен быть у каждого человека. А если человек сам себе голова, то он без царя в голове. И стало быть, он отрекается от Бога, управляющего жизнью, пытается ставить себя, по сути дела, на место Бога. Не то, что он просто не верит в Бога и все. На самом деле он вместо Бога ставит самого себя, считая себя достаточно способным для того, чтобы решить все свои проблемы. Пусть так. Пусть человек сделал так, и сейчас это очень популярное явление и распространенное, что человек считает, что он сам себе хозяин. Но пусть такой человек и спасает себя сам. От всего. От болезни. От неудач. Но главное даже не это. Есть немало людей, которые недюжинной силой воли способны преодолеть любые беды, любые страдания и даже болезнь победить. Но пусть этот человек спасет себя от смерти. Пусть он спасет себя от пустоты бытия, от бессмысленности всего того, что он делает. Ведь каждый из таких победителей сталкивается однажды с пустотой, с бессмысленностью, рано или поздно. Поэтому так немало их заканчивает жизнь самоубийством. Вроде успешный человек, всего достиг, а нет радости в жизни, нет смысла, нет полноты. Но в любом случае человек не может спасти себя от смерти. Только Бог может спасти от смерти, и только Боге можно обрести спасение, и стало быть, действительно, человек, надеющийся на себя или надеющийся на другого человека, действительно идолопоклонник и действительно лжец, человек, не только отринувший Бога, но и воздвигнувший вместо Бога идол самому себе, самого себя. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает опорой, которого сердце удаляется от Господа, свидетельствует пророк Иеремия. Промысел Божий ставит нас в состояние, при которых мы вынуждены бы разочаровались в помощи всего того, на что надеемся. Наши силы нам изменяют, здоровье подводит, деньги исчезают, связи рушатся, люди, на которых мы надеялись, предают. Все, что мы считали непоколебимым, колеблется, и это всегда происходит по воле Божьей, по попущению Божьему. Это всегда Его мир и мудрость, это всегда Его любовь и забота о нас. Он как бы почти не грубо, очень осторожно показывает нам, что нет опоры в этой жизни, кроме Него самого. Мы никак не можем этого понять в обычном нашем состоянии, пока не разрушится вот этот мир, в котором мы привыкли себя вписывать, в котором мы привыкли чувствовать себя комфортно, уверенно, надежно. Постепенно этот мир этот не разрушится, нам Бог кажется ненужным, чем-то надуманным, чем-то неестественным, каким-то придатком, как пятой ногой. Вот кажется же, все же есть, все успешно, все движется. Зачем такой Бог нужен? Только тогда, когда все рушится вокруг нас, весь мир рушится, все опоры рушатся, все надежды изменяют. Вот тогда создается ситуация, когда либо мы в отчаянии погибнем, и действительно, так и не поверив в Творца нашей жизни, в Хозяина, в Господа, либо с верой обратимся к единственной непоколебимой скале, к единственному непоколебимому основанию, которое никогда не разрушится, которое не одолеет никакие искушения. Как сказано это в притче евангельской о строителе дома. Один строит дом на песке, другой на камне. Вот дом, который на песке, разрушится, надо только подуть ветрам. Дом, построенный на камне, не разрушится ни при каких обстоятельствах. Человек, стоящий на камне, он тверд всегда и непоколебим, даже если горы прилагаются в сердца морская, как сказано это в псалме. Поэтому в жизни человека случается так много скорбей и искушений. Только поэтому, если бы человек сразу всецело прилепился к Богу, сразу всецело положил Его в основание своей жизни и доверился всецело только Ему, то не было бы искушений, не надо было разрушать наши иллюзии, не надо было сокрушать ложные опоры, показывая, что на самом деле то, что мы мним твердым, сделано из бумаги и воска. Только Бог есть жизнь человека. Только в нем человек может найти жизненность и источники своей жизни. Только Бог действительно является нерушимой скалой. Только Он источник. И поэтому ради спасения и блага человека, ради помощи человеку, ради вечного бытия человека, Бог так восстает против всякого другого рода идолов, кумиров, лживых опор, не потому, что Он только ревностен, а потому, что ревность Его от любви к человеку, как муж, любящий свою жену, ревниво оберегает ее от всех прохиндеев и прелюбодеев, именно дорожа честью этой своей жены, он заботится о ней, чтобы кто-нибудь ее красоту или честь не похитил. Так вот, эта ревность Бога, эта забота Бога о человеке продиктована именно тем, что Он не хочет погибели человека, чтобы мы не пытались насытиться какой-нибудь отравленной водой или попытаться взобраться по бумажной лестнице на высоту, или не попытались бы выбрать в опору своей жизни соломенную палку, вот ради этого, чтобы мы не сломали себе хребет, чтобы мы не потеряли вечную жизнь, чтобы мы не потерялись вообще где-то в закоулках бытия, ради этого он так ревниво берегает достоинство человека, показывая, что в Боге и есть все то, что ищет человек, и есть основа его жизнь. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания. И храни вас всех Господь.